Алексей Ильич, здравствуйте.
Добрый день.
Зачем человеку Бог?
Зачем человеку нужен воздух, вода, пища? Зачем? Иначе его тело погибнет. Точно так же и Бог, как это дух, о котором христианство говорит, везде сущий, а в молитве даже такой Царю Небесный, и же везде сый, и вся исполняя, сокровище благих и жизни подателю, источник жизни. Он источник, мы с ним связаны, как ребенок связан вот с матерью, так мы с ним связаны по своему бытию. И хотим мы, не хотим мы, отрицаемся ли мы его или признаем, но мы с ним связаны вот этой жизненной, я бы сказал, энергией. Мы связаны с ним и не можем без нее быть, потому что он источник жизни, Бог. Он, а не что-то такое другое. Только поэтому человек не может быть без Бога. Да он и не бывает, и никогда не будет. Всегда вот только связь с ним может быть очень различной. Отношения с ним, да, отношения человека, точнее, к нему, могут быть очень разными. Но это уже вопрос другого порядка. А жить, Бог есть источник жизни. И поэтому он не может, человек, существовать без этого источника. Вот так.
А как можно с Богом поговорить?
Ну, это ж ты можешь не у меня спросить. Вот в церковь пойдешь, подойди к любой женщине или мужчине и спроси, чего вы идете. С Богом поговорить, в грехах покаяться, с Богом поговорить, поблагодарить Его, с Богом поговорить, попросить помочь Ему. Все, молитва – это есть разговор с Богом. Но вот какой? Какая молитва? Это уже вопрос другого порядка. Вот так.
И вопрос обратный. А зачем Богу человек? Ведь в символе веры мы читаем «Творца неба и земли». То есть Он сотворил все. Зачем Бог сотворил этот мир? Зачем Бог создал людей?
На этот вопрос невозможно ответить. Хотя потому, что мы о Боге знаем чуть-чуть, только то, что можно было открыть человеку, и что он способен понять и принять. А то, что мы не можем, это бесполезно говорить. Так же, как ребенку, пожалуйста, высшую математику попробуй, он еще просто не поймет, галиматья. Мы не можем, есть вещи, которые мы, находясь вот в этом состоянии, просто не можем этого понять. А не зная вот Бога, хотя бы вот с этой стороны, со стороны творения, что мы можем сказать, зачем Бог? Видимо, да. Видимо, это, может быть, совсем даже не зачем. Не зачем. Это неверный поступок. Это я что-то могу сделать. Зачем дом построить? А бывает не зачем, а бывает почему. Вот. Это совершенно другие вещи. То есть, зачем человек дышит, например? Мы можем объяснять это. Или зачем что-то делает? Таковы, значит, его свойства Бога. Он недаром, я сказал о том, что он ответил Моисею, о, он. О, это омега только. Он, это омега, о. Вот. То есть сущий, то есть я бытие, я само бытие. Да, и поэтому, почему он сотворил мир, на это никто не может ответить. Хотя есть такие попытки, некоторые святые говорят, объясняют, но это уже, так я бы сказал, очень-очень антропоморфически, то есть человекообразно, человекоподобно, объясняю, что Бог хотел, поскольку Он есть благо, благо, абсолютное благо, Он хотел, чтобы и с Ним кто-то приобщался этому благу, испытывал это благо и так далее. Можно так сказать? Ну, пожалуйста. Пожалуйста. Но если он полнота блага, зачем ему еще? Можно сколько угодно вопросов задать. На этот вопрос ответа нет. Мы можем ходить только из факта. Факт есть. И, в частности, человек создан таким образом, насколько это говорит Откровение, что впечатление такое, слова-то именно такие, что человек – это буквально он создал второго Бога, как бы. Человек – это второй Бог. Но, конечно, не равно честно ему, естественно. Но он и было сказано первому человеку, поэтому, что ты Бог, тебе все подчинено. Там начинается перечисление, главное, с рыб морских, чудовищ, да. Все подчинено человеку. Да, ты Бог на земле. Но вот он, будучи неопытным, возгордился. Очень здорово. Я Бог. Отойди только от меня, Господи, я сам буду заниматься всем тем, что называется землей, и всем живущим на ней. Вот так. А он зачем Бог створил? Даже я не могу ответить. Ты поверишь в это? Нет, не поверишь, конечно. Нет. Вот так.
А если Бог творец всего, то он творец зла? То есть, олицетворение зла – это дьявол, который пал, который потом пробрался в Эдем.
Видишь ли, мы сейчас спускаемся в такие философии, которые очень интересны, и она в данном случае необходима, чтобы ответить на этот вопрос. А именно, зло не имеет сущности, его нет, то есть. Есть только отсутствие добра, которое мы называем злом. Есть любовь, а ненависть, что это такое, что мы назвали? Это отсутствие любви. Так вот, зло – это отсутствие бытия. Само бытие по себе, особенно с христианской точки зрения, Бог есть любовь. И поэтому отсутствие любви – это есть то, с чего начинается зло. А может быть, то, что есть зло. Вот так. Поэтому зла по сути своей, по сути, нет. Еще раз повторяю. Это отсутствие добра. Мы называем злом отсутствие, а проявлять себя оно может так же безгранично, как и добро, потому что отсутствовать можно и полностью, можно на 50%, можно на 1%. Вот так, вот в чем дело. Зло не имеет сущности, поэтому Бог не сотворил зла, отсюда вывод. Он не сотворил зла. Зло появилось, и появилось только в ком? В том, кому была предоставлена вот эта потрясающая свобода следовать тому добру, которым является Бог, или напротив, или поступать напротив, не следовать, поступать вопреки ему. И мы говорим, это зло. Уничтожить свободу – это значит уничтожить человека.
Кто такие ангелы?
Ангел-хранитель – это присущ по рождению каждому человеку. Все заповеди Бога – это вовсе не законы, предписанные человеку, а это только предостережение и больше ничего.
Но сейчас это зло имеет сущность, ведь это же дух, злой дух. И его, получается, может Бог сокрушить? Может, он его даже может сковать, когда он не может там нападать на людей? Тогда почему вот тот, кто источник зла, не уничтожен? Почему Бог не уничтожит дьявола?
Дело в том, мы забыли про очень важную категорию или свойство, например, человека, поскольку это легче всего, которое называется свободой. Один из святых очень хорошо сказал, кстати, Кавасила, он сказал, уничтожить свободу – это значит уничтожить человека. Уничтожить, да. Если не будет свободы, нет человека. Вот в чем дело. Без этого свойства нет человека как богоподобного существа, который только обладает абсолютной свободой. Поэтому все заповеди Бога – это вовсе не законы, предписанные человеку, а это только предостережение и больше ничего. Не делать чего-то, чтобы не наказал человек сам себя. Не прыгай с Эйфелевой башни или с Останкинской, какой хочешь. Не прыгай, ты же разобьешься. Ой, как интересно, парить в воздухе, ну что вы. Что это мне говорят, не прыгай? Прыгну. Ну, бедный. Вот что такое. А свобода остается. Бог не запрещает ни убийства, ни злодейства. Вообще никакие вот эти вещи, которые мы называем грехи, Бог не запрещает. Это не запрет. Он не может запрещать. Почему? Потому что человек абсолютно свободен в области духовной. Он избирает сам себя добро или зло. Он. Поэтому Бог не может уничтожить ни человека, ни дьявола, потому что эти все духи небес, они тоже обладают определенной свободой. Без свободы нет того, кого мы называем человеком или ангелом.
То есть я правильно вас понял, что если Бог сейчас уничтожит дьявола, то это будет уничтожение человека?
Ты понял правильно, в каком смысле, поскольку ты спросил о дьяволе, да, и я сказал только о человеке, но то же самое относится и к дьяволу. Без этого свойства нет существа вот это, какого-то того, другого или третьего существа нет. Нет человека, без свободы все, его нет. Без свободы он станет животным, просто животное и все. В отношении ангела это отдельный вопрос. Вот так. Но уже не человек. Тот, у которого вот это духовная свобода, то есть свобода выбора добра или зла.
Алексей Ильич, тогда объясните, что значит «сотворил небо и землю». Что это такое?
Под небом что разумеется? Тот мир, духовный мир, мир духов. Правда, в Евангелии мы находим даже такие птицы небесные, то есть которые где-то в высоте. Ну, мы же понимаем, что тот мир, тот духовный мир, он где-то там, высоко. Вот, подразумевает просто, это мир духов, ангельский, проще говоря, мир. Вот что такое небо. Но в нашем языке под небом мы разумеем, что вот небосвод. Да, но это уже наше примитивное такое практическое употребление этого понятия. А так, да, мир духов и мир материальный – небо и землю.
Кто такие ангелы?
Это ангелы.
Как хоть это слово-то переводится, Алексей Ильич?
Ну, применительно к нам – это посланник, конечно, да, которые должны передавать нам и передают нам, видимо и невидимо, действие Божие по отношению к человеку. Вестник, ангел. Вот так. Ну, у них функции, видишь, мы же читаем молитву ангела-хранителя, например. Да, то есть у них функции, у них расписаны. Ангелов.
А у каждого от рождения есть ангел-хранитель?
Ну да, конечно. Конечно. У каждого. И говорят, даже два ангела. Один светлый, другой черный. Даже так. Вот так, да.
А черный – это кто?
Ну, какой-то бесенок, наверное.
И он тоже представлен к человеку?
Да, тоже появляется применительно каждому человеку, да.
То есть это не фантазии, когда показывают это в кино, что тут где-то сидит бесенок, тут ангел, начинается спор?
Ну, я-то не видел, поэтому боюсь говорить за всех и за все. Да, но это образное выражение, такие образные в каком смысле? Вот когда говоришь, там сидит на плечах или еще где-то, такое на самом деле, что ангел-хранитель – это присущ по рождению каждому человеку. Каждому. Что с этим связано? Мы же не знаем характера отношения человека к этому небесному миру. Но это отношение есть, эта связь есть. И, видимо, ангел-хранитель – это есть вот тот, кого мы называем, благодаря которому совершается связь человека с небом. Ангелос, да. Вот. Все это происходит только в области мира духовного, то есть внутреннего, а не внешнего. Это не ракета, конечно, и не спутник, который с неба приходит. Это духовная, так сказать, сущность, и отношения эти носят духовный характер.
А вот то, что мы сейчас выходим на улицу, видим, там есть деревья, смотрим, там звезды сияют. Это и было до грехопадения все таким же, или оно и тоже изменилось вместе с человеком?
Как-то одному святому или святой помолился кому-то другому, была показана природа. Он от изумления едва жив остался, от этой красоты. Вывод какой? Изменилась не природа, изменились мы. А то, что мы делаем с природой, это делаем на том уровне, на котором мы существуем. На каком? Материальном, грубом уровне существуем мы. И поэтому и мы все, что сокрушаем, то мы сокрушаем не суть природы, а только те ее явления, которые подчиняются нашей власти. Но духовная суть природы сама, она остается неизменной, и она, оказывается, прекрасна. Ее не видишь ли, даже иногда это можно видеть. А мы видим уже это некое искажение. Видим, как сквозь тусклое стекло, пишет апостол Павел. А сквозь тусклое стекло мы можем такое видеть, что и сами понять не можем. И саму природу мы уже видим.
То есть мы сейчас даже говорим не про духовный мир, а про физический, который вокруг нас.
Да, да. Вот, оказывается, его восприятие зависит, оказывается, от нас. А в каком смысле? Человек видит только эту, если хочешь сказать, личину, что ли, природы, или суть природы. Так же, как и в человеке, есть образ Божий. Что он? В человеке есть номинальная сторона образа Божия, а есть эмпирическая. Так вот, номинальный, то есть сам образ Божий, который дан человеку по созданию, он прекрасен. И вот, кстати, вот Достоевский все время на этом настаивал, что в каждом человеке, несмотря на какие угодно искажения, это номинальное состояние, оно в нем остается как таковое. А вот, например, кто там написал колымские рассказы? Это Варлам Шаламов, да. Вот, например, он воевал против Достоевского. Он, например, утверждал, нет, все может быть уничтожено в человеке. Он утверждал. Но я согласен, конечно, с Достоевским, если хотите, с Гюго, да, но не с Варламом Шаламовым. Образ Божий в своей глубине остается у каждого человека, и он прекрасен. А это все, что мы видим, это наслоение на человека, это эмпирическая его сторона, эмпирическая, то есть внешняя. Это все то уродство, которое он одевается, ну, эмпирическое, то есть внешнее, то, что внешне доступное. Вот, оказывается, так что и природа то же самое, та же, как и сам человек, она в своей номинальности, она остается прекрасной, неискаженной, но эмпирически она подвластна человеческому действию. И он изо всей силы уничтожает и уродует ее на погибель себе.
Мусульманин скажет: «Я верю в Бога». Там, католик скажет: «Я верю в Бога». А другой скажет: «Я никакой религии не принадлежу, но в Бога я верю». И мы православные говорим, и мы в Бога верим.
У каждого человека свое понимание только Бога. Образ Божий в своей глубине остается у каждого человека. И он прекрасен.
Алексей Ильич, а в чем сила молитвы верую, символ веры, которую приняли на Вселенских соборах как раз-таки святые люди?
Ну, во-первых, это не молитва, это исповедание веры. И в этом и заключается сила, что человек исповедует эту веру. Исповедует не только для окружающих людей, но для самого себя, является напоминанием о том, во что же я верую. Это очень важно. Напоминания, такие напоминания, они важны человеку. Особенно, когда с этими напоминаниями ассоциируются у него какие-то, ну, такие нужные, необходимые и жизненно важные случаи, события и даже мысли, желания, намерения.
Эту молитву наизусть должен знать каждый крещенный человек?
Ну, это, повторяю еще раз, это не молитва, это очень желательно знать. Во что ты веруешь? Какой же это человек, так сказать, верующий и не знает, во что верует? Поэтому, конечно, он должен это знать. А лишнее напоминание о том, что я должен знать, никогда не помешает.
Образ Божий. Что это такое? Как это создал по образу и подобию Божьему? Что от нас, от Бога? Там даже в бандите, в маньяке в каком-то тоже есть образ Божий еще.
Не только. Я тебе, даже у нас с тобой. У бандики-то ладно. А вот то, что у нас с тобой даже есть, вот это я удивляюсь. Они ничего не знают. И они поступают по тем законам жизни, которые не живут. А вот я удивляюсь на себя. Знаю то, другое, о христианстве знаю, и поэтому удивляюсь. И говорю, все равно есть образ Божий. Хоть чуточку, но есть. И во мне тоже. Ну и в тебе, я уверен, даже больше еще есть.
А где его найти?
А вот там, вот в середине где-то такое, да.
Алексей Ильич, вот мы говорим, верую в Бога. Мусульманин скажет, я верю в Бога. Там, католик скажет, я верю в Бога. А другой скажет, я никакой религии не принадлежу, но в Бога я верю. И мы православные говорим, и мы в Бога верим. И каждый вот верит в Бога. Один это Бог или нет?
Бог-то он один есть, он и остается одним. А у каждого человека свое понимание только Бога. Это вопрос другой. Вон, видишь, поклонялись же быку, например, какому-нибудь тебе. Это вопрос другой, да. Бог-то один, только и остается он один. А в какой степени тот человек, который говорит, что я верю, как я тебе рассказал же, я же сказал тому, сказал, я тоже в такого Бога не верю. Вот. Так и здесь то же самое.
Почему тогда мы верим правильно, а они верят неправильно?
А это уже вопрос о, я бы сказал, ну, употребим это слово даже, доказательствах или аргументах истинности религии. И это вопрос очень серьезный в настоящее время. Ну, кстати, и всегда, но сейчас особенно. Есть ли какие-то объективные аргументы, с помощью которых мы можем делать вывод, объективные, не мое убеждение, делать вывод, да, это действительно религия говорит об истинном Боге. Вот есть ли такие аргументы? Но об этом мы уже, по-моему, не раз с тобой говорили, и я уже приводил эти объективные аргументы в отношении христианства. В отношении других религий я всегда говорю, это пусть уже представители тех религий и назовут их. Вот так.